Весь этот кошмар проистекает из обычной разницы восприятия. Существуют люди, в силу своих религиозных убеждений, считающие аборт убийством и готовые открыть огонь, защищая эмбрионы, которые они предпочитают называть младенцами. С другой стороны, имеются люди, не менее искренне поддерживающие аборты, у которых либо иные религиозные взгляды, либо их нет вовсе, зато есть хорошо продуманные принципы консеквенциалистской морали. Они также считают себя борцами за идею, предусматривающую оказание медицинской помощи нуждающимся пациентам, которым иначе пришлось бы обратиться к неумелым подпольным знахарям. Каждая сторона считает другую убийцами или соучастниками убийц, и каждая по-своему искренна. Представитель некой акушерской клиники назвал Пола Хилла опасным психопатом. Но подобные Хиллу люди не считают себя опасными психопатами. Они считают себя хорошими, нравственными людьми, выполняющими заветы Бога. Честно говоря, я тоже не считаю, что Пол Хилл – психопат. Он всего лишь очень религиозный человек. Опасный, безусловно, но не психопат. Опасно религиозный. В соответствии со своими религиозными убеждениями, Хилл, застрелив доктора Бриттона, поступил правильно и нравственно. Неправа была сама вера Хилла. Майкл Брей, когда мы с ним встретились, тоже не показался мне психопатом. Он мне, кстати, очень понравился. Я считаю его честным и искренним человеком, выражающим свои мысли вдумчиво и с достоинством. Вот только ум его, к сожалению, отравлен вредной религиозной чепухой. Почти все яростные противники абортов глубоко религиозны. Искренние же их сторонники, вне зависимости от их личной веры, чаще всего следуют нерелигиозной этике последствий, возможно, задавая себе сформулированный Джереми Бентамом вопрос, могут ли они страдать? Пол Хилл и Майкл Брей не видят нравственной разницы между убийством зародыша и убийством врача, разве что зародыш, по их определению, был ни в чем не повинным младенцем. Сторонники этики последствий способны оценивать различия. На ранней стадии развития зародыш по своей способности ощущать, да и по строению и внешнему виду, не превосходит головастика. Врач, напротив, это сформировавшийся, наделенный сознанием индивидуум со своими надеждами, устремлениями, мечтами, страхами, огромным запасом знаний, способностью к сложным эмоциям, скорее всего, оставляющий после себя безутешную вдову, осиротевших детей, возможно, любящих стариков-родителей. Пол Хилл причинил реальное, глубокое, длительное страдание существам, наделенным способной чувствовать страдания нервной системой. Его жертва, врач, этого не делал. Не имеющие на ранней стадии развития нервной системы зародыши, вне всякого сомнения, не страдают. И даже на более поздней стадии эмбрионы с нервной системой страдают, хотя любое страдание заслуживает сожаления, вовсе не потому, что они люди. Нет оснований полагать, что человеческие зародыши в любом возрасте страдают больше, чем зародыши коровы или овцы аналогичного возраста. И имеется масса причин утверждать, что все зародыши, и человеческие в том числе, страдают гораздо меньше, чем взрослая корова или овца на бойне, а тем более забиваемые во время ритуальных убийств животные, когда по религиозным требованиям они должны находиться в полном сознании в момент перерезания горла. Измерить страдания нелегко, и о деталях можно спорить. Но это не меняет главной идеи, которая касается различий между позицией неверующих сторонников этики последствий и религиозной, абсолютистской нравственной философией. Первые обеспокоены тем, могут ли зародыши страдать. Вторых заботит, являются ли те человеческими существами. Религиозные моралисты рассуждают о том, в какой момент развивающийся зародыш становится личностью, человеком. Нерелигиозные моралисты, скорее всего, поставят вопрос иначе. Неважно, личность ли это, да и какой это имеет смысл в отношении комочка клеток. Важно другое. В каком возрасте развивающийся зародыш, все равно какого вида животных, способен испытывать страдания. Великий софизм о Бетховене. Еще одним приемом противников абортов в словесных баталиях служит следующее рассуждение. Неважно, страдает или нет зародыш в настоящее время. Его ценность заключается в его потенциальных возможностях. Аборт лишает его шанса прожить полноценную человеческую жизнь в будущем. Этот аргумент с максимальной полнотой проявляется в риторическом рассуждении. единственным оправданием которого против обвинения в нечестности служит его дремучая глупость. Речь идет о бытующем в нескольких вариантах великом софизме о Бетховене. Ниже приведенную его разновидность в книге «Наука о жизни» Питер и Джейн Медовар приписывают члену британского парламента и известному приверженцу католицизма Норману Сент-Джону Стевасу, ныне лорду Сент-Джону. Он, в свою очередь, позаимствовал его у Мориса Баринга 1874-1945, хорошо известного обращенного католика и близкого соратника таких непоколебимых поборников католической церкви, как Гилберт Кит Честертон и Хилари Беллок. Аргумент представлен в форме воображаемого диалога между двумя врачами. «Хочу узнать ваше мнение насчет прерывания беременности. Отец страдает сифилисом, мать туберкулезом. Из четырех родившихся детей первый был слепым, второй умер, третий – глухой идиот, у четвертого – туберкулез. Что бы вы сделали? Прервал бы беременность. Что ж, вы убили бы Бетховена». В интернете полно так называемых сайтов в защиту жизни, неустанно пересказывающих эту дурацкую историю, легко меняя при этом основные факты. Вот другой вариант. Если бы вы знали беременную женщину, у которой уже было 8 детей, трое из них глухие, двое слепые, а один умственно отсталый, все это потому, что она болела сифилисом, посоветовали бы вы ей сделать аборт? Если да, то вы убили бы Бетховена. В новом пересказе легенды великий композитор из пятого ребенка становится девятым. Количество глухих детей возрастает до трех, слепых до двух, а сифилисом болеет не мать, а отец. Большая часть из 43 веб-сайтов, которые я обнаружил, разыскивая разные версии этой истории, приписывают ее не Марису Барингу, а некоему Л.Р. Агнию, профессору медицинского факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который, по утверждениям, выдвинул эту дилемму студентам, а затем огорошил их. Поздравляю, вы только что убили Бетховена. Полагаю, стоит милосердно усомниться в реальности существования Л.Р. Агнию. Поразительно, как распространяются городские легенды. Мне не удалось выяснить, принадлежит ли авторство этой выдумки Барингу, или она существовала еще до него. Ибо это не что иное, как выдумка. Абсолютная ложь. На самом деле, Людвиг ван Бетховен не был ни девятым, ни пятым ребенком своих родителей. Он был старшим, или, строго говоря, вторым. Но его старший брат умер, как это часто тогда случалось, в раннем младенчестве. И, насколько нам известно, не был ни слепым, ни глухим, ни умственно отсталым. Не существует никаких подтверждений тому, что у кого-то из родителей Бетховена был сифилис. Хотя правда, что мать впоследствии скончалась от туберкулеза. В те годы это было обычным явлением. Перед нами классический образчик городской легенды. Поделки, специально разработанной и распространяемой заинтересованными в ее распространении людьми. Но для нашего обсуждения даже не так важно, что это ложь. Даже если бы это была чистая правда, приведенная на ее основе рассуждение довольно нелепо. Чтобы указать на ошибочность аргументации, Питеру и Джейн Медовар вовсе не пришлось оспаривать правдивость истории. Сделанные на основе этого аргумента рассуждения поражают своим софизмом, ибо если не настаивать на том, что сифилис отца и туберкулез матери повышают шансы рождения музыкального гения, то очевидно, что причиной, по которой мир лишился бы Бетховена, с тем же успехом мог стать и простой отказ от совокупления. Данное Медоварами поразительно лаконичное объяснение опровергнуть невозможно. На ум приходит сюжет одного из коротких и мрачных рассказов Роалда Дала, в котором аналогичное счастливое решение не делать аборт дало миру в 1888 году Адольфа Гитлера. Но чтобы понять смысл возражения, нужно освободиться от определенных религиозных стереотипов или иметь талику ума. Ни один из 43 защищающих жизнь веб-сайтов с историей Бетховена, найденных мной в Гугле в день написания этой главы, не обращает внимания на нелогичность истории. Каждый из них, кстати, все они религиозные, клюнул на софизм, заглотив его вместе с поплавком. На одном даже указали как источник Медовара. Этим господам так хотелось уверовать в подтверждающий их веру софизм, что они не заметили. Медовары цитировали его исключительно в издевательском смысле. Согласно справедливому замечанию Медоваров, Логический вывод аргумента о человеческом потенциале заключается в том, что каждый раз, пропуская возможность полового сношения, мы лишаем человеческую душу шанса появиться на свет. По идиотской логике защитников жизни, любой отказ способного к деторождению индивидуума от совокупления приравнивается к убийству потенциального младенца. Даже сопротивление насильнику может считаться лишением жизни потенциального ребенка. Существует, кстати, немало защитников жизни, отрицающих право на аборт и для жестоко изнасилованных женщин.